Часть третья. Московский период. Глава первая. От нашествия монголов до отпадения юго-западной метрополии. Подлежащий нашему изучению период начинается катастрофой монгольского нашествия. Внешняя участь русской церкви попадает в руки иноверных и диких азиатских властителей. По обычному представлению о всем азиатском, как диаметрально противоположном европейским началам свободы и гуманности, казалось бы, что для нее могли наступить времена гонения и насилий. Между тем, как известно, русская церковь, жестоко пострадав от военного варварства татар во время самого завоевания Руси, и иногда подвергаясь подобным же страданиям впоследствии, во время частых татарских набегов, в которых большую частью виноваты были сами же русские князья, в мирное время и под монгольским владычеством получила на законных основаниях полнейшую свободу и самые широкие льготы. Чтобы приблизить к своему пониманию этот факт, позволим себе несколько распространиться о наших завоевателях. Их исконная родина – Среднеазиатское плоскогорье, известно под этнографическим именем Монголии. Разрозненно обитавшие здесь племена кочевников во второй половине XII века нашей эры были соединены в одно могучее государство смелым завоевателем Темучином, владетелем одной орды, кочевавшей по реке Анону, приблизительно на границе Китая и нашей Забайкальской области. В 1206 году он объявил себя на собрании побежденных князей Чингисханом, то есть великим ханом или императором. Назначил своей столицей город Каракорум, Харахарин, к югу от нынешней Кяхты, на реке Архоне, притоке Селенги, и начал с ревностью посланника небес стремиться к новым завоеваниям. Покорив Тибет и Восточный Туркестан, он повел войну с Северным Китаем. Не докончив ее, Чингисхан обрушился в 1219 году на Хаварезм, нынешнюю Хиву с Бухарой. Побежденный шах Хаварезма спасался бегством в Персию. Для его преследования хан послал двух полководцев – Джибея и Субудая. В увлечении успехом своего похода полководцы прошли через Персию на Кавказ и оттуда в Половецкую степь. Это было в 1223 году. Половцы, состоявшие в то время в мире и родстве с южнорусскими князьями, совокупными силами с последними встретили врагов на реке Калке, нынешний Кальчик, впадающий в Калмиус, отделяющий Екатеринославскую губернию от области войска Донского. Эта первая встреча русских с монголами окончилась известной неудачей, но была благополучной в том отношении, что монголы почему-то не захотели вполне воспользоваться своей победой и улетучились обратно в Азию. «Татары же, — говорит первая новгородская летопись, — возвратишися от реки Днепра, и не ведаем, откуда суть пришли и где сядеша опять». Они ушли к Чингисхану, который уже покорил Северный Китай, а сын его Джучи занял местность к северу от Хаварезма, Кипчак, или степь Киргиз-Кайсадскую, до реки Урала. В 1227 году Чингисхан умер, завещав своим преемникам идею всесветного завоевания и разделив империю по числу своих сыновей на четыре ханства, причем хан Каракорумский объявлялся великим ханом, повелителем над всеми остальными. Кипчак отходил во владение потомков Джучи. Лежавшие к югу от него Хаварезм и Туркестан передавались Джагатаю. А еще более южная полоса Ирана или Персии делалась наследием младшего сына Тули или Тулуя. Великим Каракорумским ханом после двухлетней заминки в 1229 году стал любимый сын Чингисхана Угидей или Агатай. В 1235 году Агатай собрал все свои военные силы и приступил к осуществлению великого завоевательного плана. Главные армии были двинуты в южные пределы Азии, а для покорения Европы решено было идти во главе 300-тысячного войска пограничному с Европой хану, именно кипчакскому, Батыю сыну Джучи, то есть внуку самого Чингисхана. Армия эта, состоявшая в массе из кипчакских туркменов и только руководимая монголами, в том числе уже бывшим в Европе полководцем Субудаем, из среднеазиатской степи через Южный Урал прошла прямо к Камско-Болгарскому царству. Осенью 1236 года была взята татарами Камская столица. Зимой 1237 и 1238 годов они опустошили княжества Рязанское и Владимирское вместе с областями Суздальской и Ростовской и разбили великого князя Юрия Всеволодовича на берегах реки Сити в Малужском уезде Ярославской губернии. Не дойдя до Новгорода, татарская орда повернула к югу и остановилась на некоторое время в Половецкой степи. Зимой 1239-40 годов Батыем опустошена была Южная Русь и взят Киев. В 1241 году татары уходили в Европу, были в Польше, в Силезии, в Моравии и в Венгрии, и даже за Балканским Дунаем. По возвращении в 1242 году в Россию Батый утвердил свою резиденцию приблизительно на границе своих азиатских и новых европейских владений на Нижней Волге. Здесь со временем он построил в 40 верстах от Астрахани на Ахтубе, где нынче село Селитриное, город-сарай. Это значит то же, что турецкий сераль, то есть дворец, который впоследствии был перенесен на Верхнюю Ахтубу, на место нынешнего города Царева. От этого и орда Батыя вместо родового названия Джучиевой или географического Кипчакской стала называться Сарайской, иначе Золотой Ордой. Русская земля вошла таким образом в состав Сарайского ханства, хотя до 1279 года, то есть до распадения Единой Монгольской империи, русские князья обязаны были, кроме представлений и поклонов своим ближайшим повелителям, с той же целью предпринимать далекие путешествия к великому хану Каракорумскому в неведомые им дотоле страны Забайкалья. Религиозные взгляды новых русских повелителей по своей широте и терпимости как нельзя более соответствовали их намерениям собрать все народы в единую монархию. Веротерпимость монголов обусловливалась прежде всего тем принципиальным обстоятельством, что они были язычники и, как таковые, следовательно, должны были считать все религии одинаково истинными, одинаково связующими людей с Богом. Как своих жрецов и кудесников, камов, они считали за посредников между Богом и людьми, низводящих на последних гнев и милость первого. Так за подобных же камов принимали и служителей всех других религий. О самом Чингисхане известно, что он не придерживался строго никакого определенного исповедания веры, но, признавая бытие единого верховного существа, вместе с тем боялся и всех остальных божеств – буддийских, мусульманских и христианских – и желал всех их задобрить одинаковым покровительством духовенству всех вер. Такое отношение к религиям в качестве непреложного закона для своей империи Чингисхан установил на том же сейме Курултае 1206 года, который избрал его императором. Все его тогдашние религиозно-гражданские узаконения в общей сложности составили особую книгу, названную монголами Тунджин и цитируемую персидскими писателями под арабским именем Ясанаме, книги запретов, просто Яса, Ватура и Джингисхани, то есть запретов и законов Чингисхановых. В полном согласии с этими законами Чингисхана смотрели на религиозные вопросы и его преемники. Характерен в данном случае ответ третьего по счету преемника Чингисхана, Мангу, францисканскому монаху Рубруквису, посланному к нему в 1263 году королем Людовиком Святым с миссионерскими целями. На предложение Рубруквиса принять христианство Мангу в следующих замечательных словах выразил свой религиозный индифферентизм. «Все люди обожают одного и того же Бога, и всякому свобода обожать Его как угодно. Благодеяние же Божие, равно на всех изливаемое, заставляют каждого из них думать, будто его вера лучше других». Привиться такому индифферентизму в Монголии было тем легче, что она по своей многоплеменности, разноплеменности и соседству с Китаем издавна близко знакома была с различными формами религии, между прочим, и с христианством. Несториане, бежавшие из Персии от гонений на христианство, занесли христианство далеко на восток, в Индию, Туркестан и Китай. Так что в составе образованной Чингисханом империи сразу же явились два христианских народа. Это были тюркское племя уйгуров, живших на границе юго-западной Монголии и северо-восточного Туркестана, у горного хребта Тяньшань, и монгольское племя кераитов, населявших верховья рек Селенги и Архона. Кераитам принадлежал и город Каракорум, который Темучин по завоевании их племени сделал своей столицей. Благодаря этому обстоятельству при дворе великого хана вместе со служителями других вер состоят и священники христианские. О хане Мангу Рубруквис передает следующее. «У него в обычае, чтобы в те дни, в которые его шаманы назначают быть праздником, или на которые, как на празднике, укажут ему священники несторианские. Приходили к нему сначала священники христианские в своем облачении и молились за него, и благословляли его кубок, чтобы по удалении их приходили мулы сарацинские и делали то же, и чтобы после этих приходили жрецы языческие и делали опять то же. И говорил мне, — пишет Рубруквис, — монах, несторианский, находившийся при дворе хана, что верит хан только христианам, хотя желает, чтобы все молились за него. Но монах, замечает Рубруквис, обманывался, потому что хан никому не верит. Все следуют за двором его, как мухи за медом, и всем он оказывает благоволение, и все думают, что он есть именно особенный их покровитель, и все предрекают ему благополучие. Но если здесь Рубруквис заподозривает хана Мангу в индифферентизме неверующим, то другой европейский путешественник Марко Поло свидетельствует о преемнике его Хубилае, Кублае, как об индифферентисте глубоко верующем. Он пишет: «В день Пасхи, зная, что это один из главных христианских праздников, великий хан велел всем христианам явиться к нему и принести с собой то священное писание, в котором заключается четвероевангелие. Окурив торжественно ладаном эту книгу, он благоговейно поцеловал ее. Тоже должны были сделать по его приказанию и все тут бывшие вельможи. Это у него всегдашний обычай при всяком большом празднике у христиан, в Рождество и в Пасху. Тоже соблюдал он и в празднике сарацин, иудеев и язычников. Когда спросили его, зачем он делает это, он отвечал: «Есть четыре пророка, почитаемых и обожаемых четырьмя различными племенами мира. Христиане почитают Иисуса Христа, сарацины Мухаммеда, иудеи Моисея, а у язычников самый высший бог Саганамбаркан. А я почитаю всех четырех и молю о помощи себе того, кто в самом деле выше всех из них».